Здравствуйте, сегодня четверг, 23 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Путин объявил о постановке на вооружение российских войск новых видов ядерного оружия. Соединенные Штаты призывают Китай отказаться от поддержки России в ее войне с Украиной. Людмила Нарусова считает неконституционным преследование деятелей культуры, выступающих против российской агрессии. Также сегодня.
Я не боюсь полокать руки в кровь, запачкать. Это война, и не мы ее начали. Но мы закончим, когда? Еще не точно. Зардеет ярко-красный флаг над Берлином. Ну а пока алая кровь орошает почву, эту войну потомки назовут великой.
О чем пели участники вчерашнего концерта в Лужниках в поддержку так называемой СВО и кого на этом концерте представляли в качестве героев войны. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 90 отбитых атаках российских войск за минувшие сутки, прежде всего в Донецкой и Луганской областях. В сводках российских военных блогеров также сообщается о безрезультатных российских атаках в этих регионах. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Российские войска пытаются окружить город, прежде всего с севера. Сегодня обстрелу подвергались Харьковская область. Воздушная тревога объявлялась в Одесской области и в Киеве. Ну а в России сегодня отмечается так называемый День защитника Отечества, и в обращении по этому поводу Владимир Путин вновь говорил о ядерном оружии, имеющемся на вооружении российских войск.
Опираясь на реальный боевой опыт, будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений. Прочная основа здесь – солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой. Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений. Осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота – воздушно-космических сил. Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» император Александр III, доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%.
Это был Владимир Путин. Напомню, что по данным телеканала CNN 20 февраля, накануне оглашения президентского послания Федеральному собранию России, в России было проведено неудачное испытание баллистической ракеты «Сармат», которую Владимир Путин так усердно рекламировал в своих прошлых выступлениях. Сам Путин об этом не говорил ничего, но, судя по всему, предполагалось, что об успешном испытании ракеты «Сармат» Путин объявит в ходе своего послания, однако он объявил не об этом, а о приостановке участие России в российско-американском договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Военные и политические последствия этого шага мы уже анализировали, я бы хотел обратить внимание на другое. Если информация телеканала CNN о неудачном испытании, способной нести ядерный боезаряд ракеты, и не соответствует действительности, то подобное случалось раньше, что, несомненно, ставит вопрос об исправности стоящих на боевом дежурстве ракет и ядерных боеголовок. Многим из них, кстати, уже десятки лет. О том, как обновляются ядерные боезаряды в России и в США, говорит старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководитель проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг.
С зарядами информации не так много, как хотелось бы, но, насколько я понимаю, с зарядами в России, в Советском Союзе практика такая, что они на самом деле постоянно перебираются. Заряд, он стоит, там у него какой-то есть гарантийный срок, 10-15 лет или сколько-то еще, а потом его везут на что называется, на завод, его там разбирают целиком и взамен собирают новый из новых, так сказать, компонентов, то есть новый, свежий, соответственно, у которого тоже срок действия теперь будет там очередные 10-15 лет или сколько там. И этот процесс, он шел, он был налажен, то есть в отличие от Соединенных Штатов, где на самом деле у них подход другой, они как-то делают и потом держатся за них. То есть, а в России это все было, так сказать, налажено, и, как я понимаю, до сих пор налажено, естественно, объемы там теперь сократились. Идет же сейчас еще параллельно процесс разборки старых еще боезарядов, еще советских, и где-то была оценка, что там несколько сотен боезарядов в год разбирают, ну и где-то там по 2-3 сотни зарядов собирают. Ну вот этот процесс, он идет постоянно, то есть здесь, я думаю, что люди, которые этим занимаются, они свое дело знают, никаких особых проблем быть не должно. То есть как я себе это понимаю, то есть вот у вас есть, например, боеголовка для ракеты «Булава». То есть, что значит боеголовка для ракеты «Булава»? Это значит, она, это, соответственно, вот этот вот корпус боеголовки, а внутри у вас есть там система управления, автоматика, так сказать, боезаряда, собственно, боезаряд, который состоит там из, там у вас, соответственно, расщепляющийся материал, как-то он все упакован. Вот эта вся система всунута вот в эту совершенно конкретную, так сказать, боеголовку, которая устанавливается на ракете «Булава». А на ракете, например, «Лайнер» или на «Тополе», например, там другая боеголовка, то есть там же разные эти самые. И автоматика может быть разная. И, как я понимаю, практика такая, что на самом деле и вот, собственно, боезаряд, где там расщепляющиеся материалы, это все, он тоже разрабатывается отдельно для каждой такой боеголовки. То есть, опять же, там какая-то степень унификации там существует. То есть, обычно для каждого средства доставки есть вот свой боезаряд и с автоматикой и прочее-прочее. Например, снимают вооружение ракету Р-36М2, да, «Воевода» СС-18. Ее берут, с нее снимают эти боезаряды, везут, так сказать, на разбор, там разбирают, извлекают плутоний и прочее, так сказать, и отправляют этот там плутоний и уран, отправляют куда-то там в хранилище. То есть это вот свой процесс. А параллельно с этим идет процесс, который, так сказать, из другого плутония, то есть плутония и урана более чем достаточно, то есть вам не нужно его. Создают, да, разрабатывают вот боевой блок для ракеты «Сармат». И вот там его, так сказать, где-то уже собирают, я думаю, уже какое-то количество, может быть, даже и произведено и прочее. То есть это совершенно другие, так сказать, какие-то боевые блоки, они готовятся к развертыванию. То есть здесь нет жесткого цикла, что ли, то есть что вот пока вы те не разберете, вы новые не соберете, mm-hmm. нет, там материалов, там всего достаточно, то есть с этим нет проблем.
Это был руководитель проекта «Ядерные силы России», старший научный сотрудник Женевского института исследований ООН в области разоружения Павел Подвиг. Понимаю, что Павел Подвиг обрисовал ситуацию в довольно общих чертах, и очень рекомендую прочитать полное интервью с ним на сайте «Радио Свобода». Оно называется «Руководство не понимает смысла договора. Чем опасна приостановка СНВ?». В средствах массовой информации можно встретить сообщение о том, что 24 февраля, в день первой годовщины российского масштабного вторжения в Украину, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин намерен выступить с речью, в которой он предложит некий план мирного урегулирования этого конфликта. Косвенно это подтвердил на совместной с премьер-министром Италии Джорджией Мелони пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, отметивший при этом, что Украина уже давно предложила приемлемую для нее формулу мира.
Министр иностранных дел проинформировал меня о своей неофициальной встрече с коллегой из Китая, который сообщил, что у них есть идеи, касающиеся соответствующего документа или резолюции. Мне кажется, что наш документ, наша формула мира, которую уже поддержало большое количество государств, и мы ждем, что поддержат 23 числа, когда будет заседание ООН и голосование по соответствующей резолюции, мне кажется, важно, чтобы была одна позиция. В любом случае, какого-то официального документа я не видел. Мы заинтересованы, чтобы все государства, европейские, всего мира, безусловно, Индия, Африка, Китай, были приобщены к тому, чтобы закончилась эта война, чтобы поддержать нашу, мне кажется, справедливую формулу мира.
Это был Владимир Зеленский, между тем заведующий канцелярией комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И посетил Москву, где его принял и Владимир Путин. Во время протокольной съемки Ван И говорил о желании Китая проводить независимую внешнюю политику, по-видимому, имея в виду призывы Вашингтона оказать давление на Кремль с тем, чтобы заставить его прекратить войну в Украине. Формально Китай дистанцировался от этого конфликта, хотя есть все больше признаков того, что в Пекине склоняются именно к поддержке Москвы.
Хотя кризис и хаос возникают время от времени, в кризисе заложены возможности, и любой кризис можно превратить в новые возможности. Такова в сущности диалектика истории. Мы хотели бы подчеркнуть еще раз, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем никогда не было нацелено против какой-либо другой стороны. Но также никакой другой стороне не будет позволено в него вмешиваться или провоцировать. Более того, мы не поддадимся никакому принуждению или давлению извне.
Это был заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Незадолго до поездки в Москву Ван И встречался и с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В комментарии американским телеканалам по поводу этих переговоров Блинкен выразил особую озабоченность в связи с возможностью предоставления Китаем России летальных видов вооружений. Блинкен призвал Пекин этого ни в коем случае не делать.
Мы очень-очень тщательно за этим наблюдаем, и по большей части Китай участвовал в предоставлении России словесной, политической, дипломатической поддержки. Но мы получили информацию, которая нас озаботила, о том, что китайцы рассматривают вариант предоставления России летальной поддержки в войне против Украины. И для меня было крайне важно четко дать понять китайскому представителю Ван И, что это создаст большую проблему.
Говорил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Вчера, как известно, и Государственная Дума, и Совет Федерации очень быстро одобрили решение Владимира Путина о приостановке участия России в договоре СНВ-3. Для этого, правда, потребовалось собирать внеочередные заседания обеих палат российского парламента и проводить хотя бы формальное обсуждение этого решения. Заметным событием вчерашнего заседания Совета Федерации стало выступление сенатора Людмилы Нарусовой, которая, как сейчас принято выражаться, немного потроллила своих коллег, ссылаясь на президентское послание и на положение действующей Конституции России. Нарусова выступила в поддержку артистки Лии Ахеджаковой и других деятелей российской культуры, которым не дает нормально работать в России из-за их антивоенной позиции. В момент выступления у Нарусовой отключался микрофон, но отмечу, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко немедленно потребовала его включить опять.
Наверное, нет сегодня более актуальной темы, чем вчерашнее послание президента. Хочу сказать, что я услышала то, что давно ждала от гаранта нашей Конституции. Цитирую. «Мы не будем заниматься охотой на ведьм, не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону. Речь идет о тех, кто покинул пределы Российской Федерации по своим убеждениям или по иным причинам». Так вот, я хотела бы сказать, что и коллеги в Государственной Думе, да и наши некоторые коллеги, сейчас просто завалена Государственная Дума, насколько я знаю, предложениями разных мер по отношению к тем, как говорит президент, сделал шаг в сторону. Это и лишение собственности, это и лишение гражданства, это и другие репрессивные меры, которые противоречат Конституции Российской Федерации. Только два примера. Статья 6. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства. Статья 27. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Я уж не говорю о статье 29, фундаментальной. Каждому гарантируется свобода слова. И статья, пункт 3 этой же статьи. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Что мы наблюдаем? Что даже не те, кто покинул пределы Российской Федерации, те, кто остался, находятся здесь – в основном общественные деятели, актеры, заслуженные, народные, любимые публикой, отстраняются от участия в спектаклях. Вот вы сейчас, коллега, говорили о том, что меняют имена художников в Нью-Йорке. Но это не в Нью-Йорке, это в Москве. Народных артистов выдавливают из театров. Прекрасной актрисе Лии Ахеджаковой запрещают участвовать в спектаклях только за то, что они выразили свободно свое убеждение или свое мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым, но это их гарантированное Конституцией право. И поэтому я считаю, что так же оперативно, как мы реагируем на другие предложения, высказанные во вчерашнем послании, мы не можем не реагировать на то, что...
Включите микрофон. Завершайте, пожалуйста.
Еще одной цитатой из вчерашнего послания президента. «Права и свободы наших граждан незыблемы. Они гарантированы Конституцией, и, несмотря на внешние вызовы и угрозы, мы от них не отступим. Поэтому я прошу дать поручение Комитету по культуре обратиться в Министерство по культуре с разъяснением этой позиции, потому что то ли это рекомендации Министерства культуры, то ли это молчаливое согласие с тем, что происходит в нашей культуре в настоящее время. Это неконституционно, и об этом вчера сказал президент.
Это была член Совета Федерации Людмила Нарусова. Ссылка на слова Путина была ее сильным козырем, учитывая, что выступала она именно в Совете Федерации. При этом с юридической точки зрения, конечно, ее прямые ссылки на положение Конституции были куда более весомыми. Но решившая дать отпор Нарусовой глава Комитета по культуре Совета Федерации Лилия Гумерова интерпретировала слова Путина по-своему, ну а положение Конституции ее явно волновали мало.
Я хотела бы сделать некое уточнение. Полностью поддерживаю высказывание президента о тех, кто отступил в сторону. Но, коллеги, нужно различать тех, кто отступил в сторону, и тех деятелей культуры, которые сегодня откровенно, безобразно высказываются о нашей стране, когда наши сотни бойцов гибнут, когда вся страна объединилась за свободу нашей страны, за отстаивание многонациональных интересов. Поэтому здесь, мне кажется, какого-то двузначного прочтения быть не должно. Безусловно, комитет мониторит эту ситуацию, мы внимательно следим за каждым случаем, но все-таки определитесь, с кем вы, деятели культуры. Идет война, коллеги, и надо знать в ней свое место.
Говорила глава Комитета по культуре Совета Федерации России Лилия Гумерова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 23 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил сегодня утром в своем телеграм-канале о том, что отгрузка боеприпасов, которые он требовал у Министерства обороны, началась. В интернете была целая кампания в поддержку вагнеровцев, участниками которой стали певица Вика Цыганова и ее муж Вадим. Вот фрагмент их совместного видеообращения.
Есть одно такое правило: если вас запрещают и гонят, значит, у вас есть правда. Ребята, пусть это хоть вас поддерживает. Если нас гонят, а гонят нас за кого? За Русь святую, за то, что вы стоите на первых рубежах.
За Господа Бога, с кем мы воюем? С сатаной. И вот эти люди, которые идут против нас, это предатели. Правильное решение. Кувалда. Другого нет. Надо прекращать с этим. Мы должны воевать. Мы должны победить. А вся эта нечисть должна сгинуть. Я говорю даже про тех, кто мешает нашей победе. Все, вперед, с Богом, мы с вами. Вся Россия с вами.
Это был фрагмент видеообращения певицы Вики Цыгановой и ее мужа Вадима Цыганова. Обеспокоенность Вики Цыгановой по поводу судьбы ЧВК «Вагнер», по-видимому, была вызвана и невозможностью из-за конфликта Пригожина и Министерства обороны исполнить свой «бессмертный», конечно же, в кавычках, хит «Наша русская ЧВК» на вчерашнем очередном так называемом «Z-концерте» в Лужниках. Кстати, несколько концертов Цыгановой в российских городах в последние месяцы были отменены. Причины я точно назвать не могу, но известно, что у губернатора Петербурга, где тоже было отменено выступление Цыгановой, есть серьезный конфликт с Пригожиным. Что касается концерта в Лужниках, то это было не слишком впечатляющее мероприятие, было холодно, присутствие зрителей было, как обычно, либо оплачено, либо было добровольно-принудительным, при этом объявленное организаторами число зрителей, присутствовавших непосредственно на трибунах стадиона Лужники, сильно превышало вместимость этих трибун. О том, как проходил концерт, в репортаже журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского.
На машине свастика, за рулем укроп, по полю, по полюшку, на колесах гроб. А за этим полюшком бывший хулиган четко корректирует смерч и ураган.
Задорная песня о войне с Украиной – авторство бывшего подполковника спецназа ФСИН, а ныне волонтера. Разумеется, весь ансамбль в форме, как и почти все участники концерта в Лужниках. Но публика шла все-таки не ради него.
Поддержать курс нашего президента, нашей страны. И я лично считаю, что мы идем правильным путем. И дальше нас ждут только победы, воссоединение Отечества.
Мне кажется, народу это очень нужно сейчас, чтобы мы почувствовали вот эту вот поддержку, опору такого папы. Он для нас папа.
Кто-то из зрителей пошел назад сразу после того, как отметился. На стадионе было очень холодно и не всегда интересно. Неподалеку от стадиона на Воробьевых горах заметили ПВО, установку «Панцирь-С1». Она дополнила общий антураж концерта. А на сцене тем временем звучала «Катюша» в интерпретации одного из участников вторжения, Николая Романенко. Он сказал, что в песне были недочеты, и он их исправил.
Я не боюсь полокать руки в кровь, запачкать. Это война, и не мы ее начали. Но мы закончим, когда? Еще не точно. Зардеет ярко-красный флаг над Берлином. Ну а пока алая кровь орошает почву, эту войну потомки назовут великой.
О какой именно войне идет речь, не очень понятно, но слово «война» осталось только в песнях. В тексте выступлений только аккуратная спецоперация. Не хватало слова «священное». Уровень драмы с самого начала задал актер Валерий Баринов.
Я вступаю в бессмертный полк, чтоб земля не сошла с орбиты.
Между песнями выступали участники войны. Командир роты бригады «Пятнашка» Алиас Авицба рассказал, почему пошел воевать.
Это истерзанные дети, женщины, старики, сожженные, разрушенные города. Это сподвигло всех нас взять в руки оружие и встать на защиту.
Якобы все это он увидел до начала вторжения, а не после. А в какой-то момент ведущий митинг концерта сообщили, что на сцену вышли дети из Мариуполя и военный по имени Юрий Гагарин. По словам ведущих, на его счету 367 спасенных детей. Одну из девочек предложили поблагодарить Гагарина. Она начала, но честно призналась, что не помнит, что нужно сказать. Но ведущая повела ее обнимать мужчину в форме.
Анюта, не стесняйся, можешь подойти и обнять. Смотри, дети, давайте все обнимемся. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас.
Звучал и рэп на плохом украинском языке в исполнении так называемого военкора «Russia Today». Начинается в переводе на русский он со слов «плывет утка, девки хороводят», «в Азов стали, демонов хоронит». Это тоже переделанная украинская песня.
Як топіці палаючи посліди, окривавлені досвідом, що стиг помолитися Господу.
«Як топіці палаючи посліди» переводится на русский «как тебе этот горящий помет». Олег Газманов отжимался на сцене, перед этим заклеив надпись «Прада» на своей куртке цвета хаки за 4 500 долларов. Позже на сцене появился и Владимир Путин, которого одна из зрительниц назвала отцом. Он тоже решил поговорить об отце.
Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш», «Отче, Отец».
Путин говорил меньше 4 минут. После него на сцену вышел Григорий Лепс. А зрители, получив бесплатную кашу, 500 рублей или отгул на работе, пошли домой.
О состоявшемся вчера так называемом Z-концерте в Лужниках рассказывал корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Что касается Юрия Гагарина с позывным «Ангел», о котором Тимофей Рожанский упомянул, то бывший министр обороны так называемой ДНР Игорь Стрелков писал в интернете, что сослуживцы обвиняли Гагарина в трусости, в коррупции и были очень удивлены, когда узнали, что он один спас более 360 мариупольских детей. Насколько эта информация соответствует действительности, я сказать не могу. Известно, правда, что этот ангел, в прошлом бизнесмен, в октябре был героем шоу Андрея Малахова. А его раскрутка в СМИ началась в конце апреля, когда он появился в репортаже телеканала так называемый ДНР «Юнион». Насколько убедителен рассказ о том, как ангел один, подчеркну, спасение детей приписывается только ему одному, выносил детей под свистящими пулями, а украинские военные стреляли детям в спины, предлагаю, как обычно, оценить вам самим.
Один из героев – ангел. Такой говорящий сам за себя позывной у защитника республики не просто так. За 50 дней мужчина спас около 400 детей. Часто, рискуя своей жизнью, мужчина под свист пуль выносил на своих руках деток в безопасное место.
Больше всего запомнилась история, это 4-я больница городская в районе улицы Менделеева и Пашковского. То есть там силы Азова и ВСУ держали в заложниках детей. Они сидели в бомбоубежище возле морга. То есть они не упускали, там было два ВСУшника, которые охраняли их. И они на моих глазах стреляли в спину и в руках держали детей, прям не отдавали их. И там стоило многих усилий их забрать.
Это был фрагмент апрельского телерепортажа канала «Юнион». Это канал так называемый ДНР. И последнее. Война в Украине сделала знаменитым в России безвестного до того певца, выступающего под псевдонимом «Шаман». На так называемых Z-концертах без конца сейчас исполняются его песни «Я русский» и так называемый гимн СВО «Встанем». Этот крашеный блондин очень похож на юношу из «Гитлер-Югенда», поющего в фильме Боба Фосса «Кабаре» песню «Завтра принадлежит мне», с каждым новым словом, превращающийся в нацистский гимн. Песня вполне подходила и для вчерашнего концерта в Лужниках. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».